Существует одно такое свидетельство английского актера по фамилии Блэссет. Он вспоминает свое детство. Однажды я подошел к великому художнику и сказал: «А вы действительно Пабло Пикассо?» Он говорит: «Да». «Тогда нарисуйте мне что-нибудь». Он взял карандаш, листок и нарисовал голубя. Мальчик посмотрел на этот рисунок и бросил его на пол и сказал: «Вы не Пабло Пикассо». Он не оценил этого рисунка. Позже этот рисунок подобрали и оценили в 75 миллионов долларов. И он хранится в галерее Шеффилда как символ Всемирного конгресса мира. Сам Блэссет на закате своей жизни вспоминает: «Это был самый тяжелый финансовый урок в моей жизни». Друзья, если человек не поверил в авторство другого человека и так много потерял, или точнее не получил, то что сказать о руке нашего Творца, которая тоже что-то пишет? И те люди, которые не верят в авторство этой руки, кому принадлежат эти персты? Он теряет намного больше, чем 75 миллионов долларов. И я прочитаю три текста Священного Писания, где мы встречаем Божий перст, где он что-то пишет. Три текста читаем. Исход 31 глава 18. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим». Читаю второй текст. Даниил, 5 глава, 5 текст. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала». И третий текст. Евангелие от Иоанна, 8 глава. «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: „Кто из вас без греха первый брось на нее камень?“ И опять, наклонившись, низко писал на земле». Несколько лет назад у меня возник вопрос: нет ли между этими тремя случайными текстами, которые говорят о том, что Бог что-то пишет своим перстом, какой-то логической связи? Как только я задал себе этот вопрос, в эту же минуту мне пришли такие мысли. Законодатель, судья, адвокат. Первый случай раскрывает Бога как законодателя. Вторая ситуация раскрывает Бога как судью. И третья как защитника, спасителя, адвоката. И об этих трех великих статусах Бога я буду говорить. Друзья, я верю, что Бог раскрывается по этой схеме с самого начала жизни человеческой. Я верю также в эту схему в плане воспитания детей. Я уже говорил, что мы росли в таких таежных условиях, и не было у нас никакого шефства, никакого служителя, пресвитера, который бы нас учил, как жить. Мы постигали все сами, на коленях, пытались вникать в себя, в учения и находить какие-то принципы воспитания своих детей. Мы много задавались вопросом, можно ли наказывать, как наказывать детей. Ну и действительно ли это библейская схема, ведь Бог нас прощает, а мы почему-то иногда не прощаем и наказываем. Друзья, и я стал исследовать этот вопрос, и сегодня я на 100% убежден, что Бог раскрывается человеку хронологически по всем вот этим трем статусам. Как законодатель, как судья и как спаситель, адвокат, защитник. Я верю в то, что если ребенку с самого детства говорить только о благодати и ничего не говорить ему о том, что есть законодатель, у которого есть великое слово «нельзя», с которого начинается первое откровение в жизни человека, то вряд ли он что-то разберется в благодати. Также я верю в то, что если только твердить один закон и говорить только об ограничениях, что можно, а что нельзя, и на этом построить христианскую жизнь, не видя ценности в Спасителе, значит, мы тоже Бога не поняли. Я верю в такого Бога, который раскрывается вот в комплексе, в этих трех статусах. Законодатель, судья и адвокат. Итак, друзья, Бог открывает себя человеку как законодатель. Я понимаю, что нужно проповедовать не закон, а давшего закон. И когда мы стали ребенка, младенца, ну как, на его уровне, и впервые в жизни применил какое-то, ну, отцовское наказание. Вот капризничает ребенок, истерику закатил, жене говорю, не подходи, прокричится, успокоится. А до этого у меня не просыпалось этого острого отцовского чувства. Когда уже я знал, что у нас будет ребенок, я служил в армии, у меня медовый год проходил в армии. Вот. И когда я узнал, что мы ждем ребенка, потом, когда я со службы приезжаю, жена в роддоме, уже все, родился, не просыпается. Потом уже показывает через окно, ну что-то вот, что-то еще как будто не хватает. Привезли домой, взял на руки, что-то еще не хватает. И когда впервые в жизни я занялся воспитанием своего младенца, вот тогда ко мне пришло очень острое отцовское чувство. Мы поняли, что это великое слово «нельзя» должен усвоить наш ребенок. Когда наша малышка поползла и стала проявлять признаки цветоводства, или у нее наклонности такие появились, и она стала лезть в цветы, ковырять, землей размазывать по полу, мы стали применять это слово «нельзя». И когда ручонка снова туда тянулась, «нельзя», раз по ручке, ей уже больно, она плачет, потом снова. Несколько раз повторилось, и потом достаточно было сказать одного слова «нельзя», чтобы ручонка больше туда не тянулась. Мы поняли, что это очень важно, и что если мой ребенок не поймет это слово «нельзя», я больше ему ничего не смогу открыть. Итак, друзья, любое общество, церковь, государство, семья, коллектив, предприятие, если не будет ограничивающих шлюз закона, то тогда все потопляющие поток беззакония, он просто разрушит общество и доведет его до деградации. Каждый из нас знает, что если есть Бог, то есть великое слово «нельзя». Как-то, кажется, это был Тарей, поделился свидетельством, что к нему на исповедание пришел один юноша и рассказал об очень страшном падении. Когда Тарей поинтересовался, скажи, а что было перед тем, как ты совершил этот гнусный поступок? И юноша рассказал, я побыл на лекции известного атеиста, безбожника. И эта лекция произвела на меня такое впечатление, что я в себе подумал, все-таки Бога нет, и пошел и сделал это грязное дело. Друзья, если нет Бога, то нет нельзя, то все можно. Если нет законодателя, то нет закона. Если нет Бога, который ограничивает, тогда вообще, тогда все можно. И, друзья, вот что привело этого человека к такому краху жизненному, потому что он исключил Бога из своей жизни, а Бог – это законодатель. Когда-то для меня очень остро открылся или явно открылся текст из послания к Галатам. «Закон – детоводитель ко Христу. Для того, чтобы моего ребенка привести ко Христу, я должен ему открыть, что такое авторитет, что такое нельзя, что такое закон». И когда дитя стало это понимать, тогда можно было уже дальше какие-то более сложные вещи раскрывать из Слова Божьего. Дети, вы любите, когда вам что-то не разрешают родители? Или вам не нравится? Вот они качают, машут головой, им не нравится, когда что-то родители запрещают. Я слышал одно такое свидетельство, возможно, детали были не такими, но как я услышал, так передаю. В церкви бракосочетания. Под музыку входят жених с невестой и направляются к сцене. И вдруг произошло не по сценарию. Невеста вдруг подходит к микрофону и рассказывает. «Братья и сестры, в подростковом возрасте мне очень не нравилось, что мой отец меня ограничивал и многого мне не разрешал. С этим дружить, с этим не дружить. Это можно, это нельзя. Я очень обижалась на своего отца за то, что он меня не понимает». За отсутствие сочувствия. И однажды отец понял, что надо объясниться. Он посадил меня и говорит, дочка, все, что я сейчас делаю, тебе не понять. Но я охраняю твою дорожку под венец. И отец добился своего. И сейчас я в этом венце хочу при всех выразить благодарность моему папе за то, что он сохранил мою дорожку под венец. Его великое слово нельзя. Оно спасло меня и уберегло от многих бед. И сегодня, если бы не Он, то не было бы этого праздника. Папа, большое спасибо тебе за мою свадьбу. Возможно, я художественно приукрасил, но суть была такой. Дочь выразила благодарность отцу при всех за то, что отец запрещал. В той тайге, о которой я рассказывал чуть раньше, один из знакомых моих, он воспитывался отчимом. Отчим был строгий, требовательный. Часто его наказывал за то, что вещи не так лежат, за то, что он где-то не был послушен вполне. И у ребенка зародилось такое желание, когда вырасту, тебя отомщу. Отомстить не пришлось, потому что отчим умер преждевременно. И вот теперь этот человек сам стал отцом и воспитывал своих детей. Он хороший охотник, хороший рыбак. И вот однажды он попал в беду в тайге. Где-то в какую-то промок полынье. Снегоход встал у него. И вот он идет мокрый. И он понимает, что сейчас ему нужно срочно развести огонь, иначе он умрет от переохлаждения. И он в своих карманах нащупал коробок спичечный, там была ровно одна спичка. И он понял, что в этой спичке вся его жизнь. И если сейчас он не разожжет костра, это означает смерть. И он начал судорожно вспоминать все, как учил его строгий отчим, как с одной спички разжечь костер. Когда он сделал все так, как учили его в детстве, строго, он зажег спичку, поднес, и огонь заполыхал. Он увидел в этом костре жизнь. И первое, что он сделал, это бросился на колени и в слезах благодарил Бога за такого строгого отчима. Видимо, отчим понимал, что они живут в условиях тайги, и тайга не простит ошибок. И здесь нужно мальчика воспитывать строго для того, чтобы сохранить ему жизнь. Друзья, и это сработало. И если в земной жизни эти принципы срабатывают, то в духовной жизни тем более. Друзья, есть законодатель, который не просто нас в чем-то ограничивает, а который спасает нашу жизнь через свои добрые ограничения. Следующий статус юридический, в котором раскрывает себя наш Бог, это судья. Мы прочитали текст из книги пророка Даниила, как вышла кисть руки и писала. Почему Валтасар, так сказать, подготовил себе этот страшный приговор? Когда он разгорячился вином и сделал этот пир для тысячи вельмож, он позволил себе такую наглость циничную, чтобы принесли сосуды с дома Господнего. Это не просто было каким-то легкомысленным поступком, это более того, это было унижением Бога. В те времена были такие представления, что если ты так делаешь, значит унижаешь того Бога, которому принадлежат эти трофеи. Сосуды с дома Господня. И когда была последняя капля терпения Божьего в чаше отпущена, то вышла кисть руки и писала: «Мене-мене текел упарсин». Это был смертный приговор. Историки ту ночь описывают так. 12 октября 539 года до Рождества Христова ночь опустилась над Вавилоном. И чем тише становилось в природе, тем громче и отчетливее слышны были крики пьяной толпы. Пьянствовали все вплоть до стражи. А в это время город осаждал Кир известнейший. Мидо-персидская армия подступила к Вавилону и осадила этот город. Валтасар смотрел на все это, как на ничтожную возню, не считая, что это чем-то там важным и великим, эту осаду. Продовольствие было на 12 лет, как описывают историки. И он считал, что его город невозможно взять. И он верил в свою несокрушимость и непоколебимость. И для того, чтобы показать полное безразличие к тому, что делается там, за стенами, он устроил огромный такой серьезный пир на весь город, что пьянствовала стража города. Вы знаете, друзья, но Кир оказался Божьим сосудом гнева в руках Божьих для Вавилона. Сам Кир не знал, что же делать, как взять этот город. И вот один из его подчиненных по имени Хризант спросил: «А разве через город не течет река?» Река входила в город и вытекала из него. Глубина этой реки была 2 человеческих роста. И, конечно, армия не смогла бы взять город с такой глубиной. И вдруг им пришло на военном совете гениальное инженерное акварешение. Они решили отвести русло реки в другую сторону, в заболоченное место. И в тот момент, когда открылись бы шлюзы ночью, для того, чтобы уровень воды упал в 1 человеческий рост или менее, авангард или спецназ персидской армии должен был взять город и открыть ворота. Как раз это совпало именно с той самой роковой ночью, о которой написано в книге пророка Даниила. Кстати, эти вещи даже были прописаны задолго, предсказаны пророком Иеремией, который говорит в 51 главе: «Броды ваши захвачены, броды захвачены. И во время разгорячения я устрою вам пир, и вы уснете смертным сном». 51 глава Иеремии. Друзья, даже такие детали задолго были предсказаны, как будет взят Вавилон. И как раз в ту самую ночь, когда был дан сигнал, что можно приступить к нападению, уровень воды упал, и этот авангард армии напал на город. В ту ночь был убит царь Валтасар. Друзья, то, что Бог открывает себя как судья, это, друзья, обжалованию не подлежит. Никто не может остановить божественного правосудия. Это в его руках. И никто не сможет сказать, что я остановлю, и я буду безопасен от Божьего суда. Когда-то я исследовал 2 Ламеха по линии Каина и по линии Сифа и сопоставил эти 2 личности. Там очень много интересных сопоставлений. И одно из таких: Ламех по линии Каина цинично относится к божественному суду. И он как бы смеется над ним, что если за Каина отомстится 7, то за Ламеха в 70 раз 7. Он считает свою безопасность превыше Каиновой. Он как бы посмеивается над Божьим судом. А вот Ламех по линии Сифа, он считается с божественным судом и называет своего сына Ной. Он утешит нас в трудах наших при возделывании земли, которую проклял Господь. Он считается с божественным судом. Он считается, что Бог судья. Когда-то Авраам за своего племянника Лота ходатайствовал и переживал. Причем он не называл имени Лот. Но переживание праведника, его сердце было понятно Богу. И когда этот памятный диалог состоялся с третьим ангелом, то Авраам передал свое переживание по поводу Содома. И вот он говорит такие слова: «Владыка, судья всей земли, поступит ли неправедно?» Авраам правильно Бога понимал, что это судья всей земли, и он имеет полное право поставить Содом на карту уничтожения, и никто не сможет отменить этого плана, этого приговора. Бог открывает себя как судья, и Авраам это понимает и считается с этим. И Бог, видя сердце праведника, насколько он трепещет перед этим откровением, что Бог судья всей земли. И Бог вспомнил об Аврааме, когда не спровергал Содом и его окрестности. Друзья, знать Бога как судью – это великое дело. Кто знает, что есть тот, кто сказал «нельзя», есть тот, кто дал закон, и есть тот, кто спросит за свои слова – это великое дело. Есть предположение, что Вавилонская башня, которая строилась под предводительством Немрода, была одной из назначений этой Вавилонской башни. Мы узнаем о таких деталях, что вместо извести была земляная смола. Есть предположение, что это было попыткой так камни сложить, чтобы между ними был гидроизолянт. В том случае, если вдруг снова Бог наведет потоп на землю, то наша башня будет высокая и непромокаемая. И элита может туда убежать и спастись от божественного гнева. Друзья, но у Бога есть много разных судов, не потоп, так языки. И вы знаете, знать Бога как судью – это великое дело. Однажды в нашей семье, мы часто занимаемся следствием среди детей, и вот жена приступила со следствием. Невозможно виновного найти. И тогда уже просто последний уже самый шаг – дочка, вот перед Богом скажи, ты это сделала или нет? Нет, не я. Но ты понимаешь, что Бог тебя может наказать, если ты неправду скажешь? Да, понимаю. И ты даже можешь помолиться. Она пошла на такой рискованный шаг. Да, могу помолиться. И помолилась. На другой день она страшно заболела. И она исповедалась в своем обмане, в своей лжи. И мне, знаете, друзья, до чего больно стало, что дети не знают Бога как судью, который все видит, от которого не укроешься, который призовет к ответственности. И даже если папа с мамой не видят, то Бог все видит. Итак, друзья, знать Бога как судью – это великое откровение. И последнее – Бог – спаситель, защитник, адвокат. Есть очень много разных предположений, что же там писал Иисус Христос на земле. Я свою голову этим не загружаю, потому что не написано. И нет смысла дешифровать, что же там было. Но для меня имеет большой смысл само поведение Иисуса Христа, потому что дважды написано, что Он писал что-то на земле. И даже когда пришли с обвинением, как бы застали его за этим делом, он дал им ответ и снова принялся писать на земле. Что это был за такой интересный маневр? Возможно, ответ скрывается в культурно-историческом, ну, так сказать, фоне этого явления, как писать на земле. В одном из иудейских трактатов под названием «Шаббат», «Суббота», есть такое сообщение, что в субботу нельзя было писать ни на камне, нигде. Больше двух букв. Но если человек писал на земле или на песке, это в субботу разрешалось, потому что это считалось каким-то таким ничтожным, мелким делом, потому что подул ветер, прошел прохожий, затоптал, и ничего нет из того, что человек там написал на земле. То есть в сознании тех самых фарисеев, которые устанавливали себе дополнительные правила, это было каким-то мелким и ничтожным делом. Поэтому Христос, когда писал что-то низко на земле, в их понимании это было что-то такое, ну, какой-то мелочью. А они привели эту женщину, взятую в грехе, это великое дело. Они пришли с важными делами ко Христу, который был занят неважными делами. Но когда Христос, как бы, знаете, не желая отвлекаться, что ли, восклонившись, сказал им слово, кто из вас без греха, пусть первый бросит на нее камень, а потом снова наклонился и стал писать. Как будто бы то, что вы, с чем вы пришли, для меня на самом деле не имеет великого значения. Почему, друзья? Да потому что есть спасение и для таких. Есть спасение для падших. И это спасение было реализовано в тот день через Иисуса Христа. Это адвокат. Нет, Бог не оправдывает греха, Он не заступается за сам грех. Существует в юриспруденции такое понятие, как адвокат дьявола. То есть это адвокат, который берется за преступное дело, разваливает это дело, получает большие деньги, и преступник на свободу выходит. Друзья, и таких людей прозвали адвокатами дьявола. Один из таких, я читал это не в одном источнике, не знаю, насколько это точно, но передают это сообщение так. В штате Луизиана жил-был такой адвокат Гравис, который как раз-таки развалил вот это дело. Очень грамотно, очень технично. Преступник должен был наказан по правосудию, но адвокат нашелся очень грамотный. И когда он выиграл это дело, Гравис, путешествуя где-то или там на какой-то яхте стоя, он поднял руки к небу и сказал: «Вот я здесь», так очевидцы рассказывают, последних его минут жизни. И в этот момент удар молнии, и Грависа нет. Друзья, есть Бог, который видит грех и который не оправдывает греха, но Он может оправдать грешника и встать на его защиту. Как приятно, друзья, когда кто-то заступается. Наверное, мальчики, кто ходит в общественную школу, знают это. Если кого-то обижают, то как приятно, когда есть старший брат, который учится в этой школе, и он может прийти и заступиться, защитить. И такие мальчики чувствуют себя более свободно в школе. И у нас так было. Друзья, как приятно, когда есть тот, кто может заступиться. Да, ты виноват. Да, ты грешник. И у тебя другого нету города-убежища, как Иисус Христос, как Голгофа, на которой Он умирал. Друзья, и Бог раскрывает себя как защитник, заступник. И для того, чтобы Он за тебя заступился, ты должен к Нему обратиться за помощью. Если Его помощь тебе не нужна, это и будет определяющим фактом твоей погибели вечной. У Бога нету книги смерти, куда Он записывает смертников. У Бога есть книга жизни, в которую Он записывает имена спасенных. Это будет определяющим фактором для вечной жизни. И имя каждого из нас, оно может быть там записано, если чье-то еще не записано, если обратиться к Иисусу Христу, как к Избавителю, как к Спасителю. И мне хочется указать на нашего многогранного Бога, который и законодатель, и судья, и защитник. Если кто-то воспринимает Бога как карающего, как законодателя, но не знает Его как Спасителя, умирающего на кресте, этот человек проиграл. И очень много. Он проиграл больше, чем тот блессед, который выкинул листок с рисунком Пабло Пикассо. Друзья, мы сейчас помолимся, да? Мы сейчас совершим молитву. И я очень бы хотел, чтобы Божий народ просил большего откровения Бога, чтобы Бог себя открывал в жизни многогранно. И эти три великие статуса, их нельзя обойти стороной. Если мы что-то здесь не поняли и не разобрались, значит, Бога не поняли. А это катастрофа. Да поможет Бог больше его знать. Аминь.